Я хочу коснуться сегодня вещей, которые касаются нас, нашей недельной главы Торы. И они, то есть реально мы в них живем постоянно. Это сегодня, когда большая часть Эрцисроэль обстреливается ракетами, и мы видим, что там происходит много-много чудес, у меня есть прямые контакты с Игуда Цела, что там происходит. Немножко увидеть вообще глазами Торы, что мы видим перед собой, что мы видим перед собой, и вообще понимать вообще, какое наше место во всем этом. Позволю себе начать это с нашей недельной главы. То есть наша недельная глава, по большому счету, охватывает всю нашу историю от этой главы до сегодняшнего дня. Почему? Толадот. Ривка беременна, сегодня внутри какая-то борьба внутри нее. Она просит пророчества Всевышнего, получает его от Бет-Мидраша Шем-Эвера, что у тебя в животе два народа, бороться друг с другом и так далее. И мы же в этой борьбе уже много тысяч лет. Дальше вырастают дети Якова и Исав. Ривка Имейну видит, куда идет Исав, куда идет Яков. В каком-то месте Ицхак не видит этого. Это, конечно же, надо все это объяснить, но это сейчас не моя тема. И он приглашает Исава, чтобы он принес ему добычу, и он его благословит. Попросту говоря, самое простое понимание этой темы, что Ицхак видел в Якове то, что в итоге осуществилось в Исохаре, а в Исаве, что он должен быть зволуном. Это две стороны, одна изучающая Тору, другая поддерживающая Тору. Поэтому его исправление Исава, то, что он будет наловить добычу, принесет Ицхаку, а потом Якову. Это, так сказать, это так должны жить вместе, так сказать, Якова и Исав. Это был замысел, так сказать, Ицхака. Ривка Имейна видела, что Исав пошел в другую сторону. Он не готов быть помощником Якова. Поэтому она сделала все. Потому что сказано и выше, так привет, там Ункрус говорит, что это на дело от первого Хакойдыш, потом откровение, как у него было, чтобы проход получил не Исав, а Яков. В общем, приходит Яков, наряженный в одежде Исава, покрытый, так сказать, шкурами, чтобы Яков, так сказать, знал, то есть, чтобы Ицхак, который плохо видел, ночью хотя бы чувствовал, что это Исав. И тут происходит, так сказать, такое вот, Ицхак видит человека, с одной стороны, он говорит голосом Якова, с другой стороны, у него руки Исав. Складывает следующее слово. А коли Яков, я дай им еда Исав. Вот этот человек он благословляет. И дальше, как видим, в Торе он дважды повторяет это благословение, даже когда уже знает, что это было не Исав, подтвердил его дважды. Я скажу так. 22 года тому назад, во время Первой войны в Персидском заливе. Это была тогда, как наша группа ветеран была, так сказать, в зачатии, так скажем так. Мы готовились открыть тогда. Вот. Меня эта вещь просто поразила. Поразила. Ну, наша традиция говорит, что современная народ, то есть европейская культура, корень ее – это Эсав. То есть Америка – это такой благообразный Эсав. Меня просила одна вещь. Что тут происходит? Руки Эсава защищают Якова? Что происходит? Даже вот наоборот. Что происходит? Руки Эсава защищают Якова? Потом я понял, на самом деле, что это все очень точно. Что Ицхак благословил? Якова с руками Эсава. Руками Исава. Более того, в этом есть еще одно совершенно стройнейшее место. Открывая, приходит Исав, открывается Ицхаку. Ицхак понимает, что тут прошло, так сказать, не то, что он планировал. И говорит сначала Исаву, нет милица брахи, потом да благословляет. Чем он благословляет? Алхарбехатихи. Мечонством ты будешь жить. Это благословение праведного еврейского папы своему сыну. Слушайте, помните, это лучше сказать благословение, чтобы руки твои отсохли. Это было бы сказать более удачное благословление. Я буквально говорю сейчас, я не шучу. Лучше, чтобы они отсохли, чем они были с мечом. Меня это мучило вопрос много лет. Пока даже нашел в одном из решенных, даже не помню у кого. Следующий вопрос. Он говорит, вы видите, что написано в конце предложения. Алхарбаха тихья, ветахиха таавод. Ваюаим тарит, упирак теолом арцавареха. Что нам сказано? Мечом ты будешь жить, и брату ты будешь служить, но если он, так сказать, снимет с себя бремя, это в вольном переводе, Царство Небесного, твой брат, тогда ты тоже снимешь с себя бремя и служение ему. Это в двух словах пересказ посук. Говорит тот величайший мудрец Торы, что смысл Бахар-Бахатихи, мечом ты будешь жить, ты своим мечом будешь служить Якову. Что нужно служить Якову? Буквально. Алхарбаха тихья, в этахих это вот. То есть, короче говоря, в этом, знаете, есть вот одна очень глубокая вещь. То есть секрет любви Ицхака к Исаву. Секрет ее. Это очень, очень важный секрет. Нас создал Всевышний за этот мир, что в этом мире зло обратилось в добро. То есть зло, то есть весь приход мира от творения с после греха к концу его, что зло должно обратиться в добро. В этом смысле Ицхак видел в Исаве много зла. И что это зло, надо обратить его в добро. Первый способ обратить его в добро, то, что он гоняется за наживы и так далее, чтобы это что? На Тору. Это то, что он отправил его принести ему добычу. Второе, когда руки Исава охраняют Якова. Нет, Якова. Эта вещь исполнилась раньше предыдущей нашей главы, вместе, где говорится «Шней гоим и пятнех», «Два народа в твоем чреве». Раши говорит «Два народа», «Два гордых», объясняет Раши, «Гоим», то есть буквально «Дрош геим».
Написано.
«Геим», то есть «Гордых», имеется в виду «Рэби», автор, «Строитель Мишны», Антонинус, был такой римский император, который очень почитал Ребби, преклонялся перед ним и так далее. Но мы видим, есть место, которое все мы знаем, мы говорим в Шахарит, после Беркута Шахар, мы просим Всевышнего, что нас в этот день не обидел, не поразил, ничего дурное. Помните, это молитва после Беркута Шахара сразу же. Какой источник этой молитвы? Приводит в совет Брахот, Дафюдзайн и так далее, молитвы, которые молились после Шмона Исра, Таноим и Амураим. Вот. И эту молитву молился Рэби. Это молитва Рэби. Есть там в Талмуде несколько, так сказать, слов, кроме этого текста молитвы. Там говорится, что хотя Рэби вообще-то, конечно, не нужна была эта молитва. Нужна. Почему? Его охраняла охрана, которую поставил Антонинус его охранять со всех сторон. Это писано в Сахат Брахот. Я в этом месте увидел буквально исполнение благословения Исхака. Вот есть Эйсав, Антонинус, есть Коль Яков в совершенстве, это Рабейну Акадош Рэби, и руки Эйсава охраняют его. То, что руки Эйсава охраняют его, это не причина не молиться, наоборот. Вся сила этих рук Исава, почему они с ним, а не против него, потому что у него есть полноценный Коль Яков. Поэтому то, что они стоят здесь, это напоминание, что надо молиться еще лучше. Потому что иначе они обратятся в другую сторону. Вот. Есть тут поразительная вещь. Я люблю это рассказывать, может, не слышали уже от меня. Есть поразительная история спасения Шватмир из мира в Шанхае, в Японии, в Шанхай. И, то есть я слышал от имени Рабхама Шмулевича, что чудеса и выхода из Египта не сравниваются с чудесами, которые пришли Шватмир за эти все несколько лет. Есть одна маленькая деталь, которую я знаю из первых рук, из вторых рук, из первых рук. Я знаю этого человека, лично знал, он же умер. Через что прошло, так сказать, это спасение? Через японское консульство, в котором был секретарь, немец, от которого мы исходим, был дальше, нам неизвестно. Это было очень такое поразительное такое сочетание. Он был поклонником Гитлера, но не был антисемитом. То есть был за рейх, за величие Германии, но он оспаривал антисемитизм Гитлера. И Вейшат Мир тоже вроде бы по случаю, казалось, один человек, его звали Рамойша Зубник, я с ним был лично знаком, умер несколько тому назад. Он оказался, так сказать, в вере случая, в кавычках, попал в Ишиву, кого-то брал Машгиах на какой-то станции железнодорожной. Он был родом из Германии, знал прекрасно немецкий, и когда надо было заниматься выездом, то он был посланником Ишивы, вести все дела с консульством. Он настолько подружился с этим, вот, говорят, что немец был еще, кроме того, был агентом Абвера. Он был Ампер, это была немецкая разведка военная. Он был гитлеровец, агент Абвера. Через его руки прошло спасение всей Шватмир. Просто подумай, такое сочетание. Еще неизвестно, что с ним прошло, мне неизвестно, что с ним прошло дальше. То есть это никто это не знает. Вот, и Вишиват Мир, точнее говоря, в Польшу, в Ковно, там, где находилось это посольство Японии, консульство Японии в Литве, да, Вишиват Мир была в Литве, сидел этот вот посланник Абвера и ученик Ишватмир, и Моше Зубник, и вместе стали печати на паспорта для Ишватмир. Что такое? Что такое? Это Парашат Ашаво. Это та ситуация, когда действительно руки Эсава ограждают Якова. И самое, это мысль поразительное, что даже в то время, когда руки Эсава обратились на нас со всей своей силой, как говорил, то есть, когда были это причины, это не было просто так. Когда Божественная часть народа отошла от Тора, от учения Тора и так далее, исполнились кашер тарид, сняли себе бремя Торы, и в Германии, и в России, и в Литве, и так далее, кто думаешь, Литва это была таким святым местом, что там все было хорошо, это бред. Это был бред. Вот. Но там, где еще остался полноценный Коль Яков, полноценный голос Якова, там обратились руки Исава в защиту для Якова. Я объясню это. Один из моих учителей, Абшюшин Пинкус, человек нынче очень известный в мире, он вырос, он из семьи, его отец был выпускником Ишватмир еще до выезда в Японию, в Шанхай. Он сам вырос буквально на коленях у выпускников Ишватмир, которые попали в Америку после Второй мировой войны. Он как-то поделился с нами следующей вещью. Помню, где-то не написано. Может, написано, но я помню это на слух. Чем заслужила Ишватмир того, что именно нас полностью спаслась? Чем она заслужила этого? Как одну вещь. Ишивот в те времена они были многим поражены новыми влияниями, новым мировоззрением и так далее. Не было места, которое не было поражено этим. И Ишватмир, самый худший вариант, что выжил из ее учеников, один из ее учеников стал рабаем консервативным в Америке. И тоже, как он сказал, да не совсем хилони. Что консервативный рабай в Америке мог быть человеком, соблюдающим Тору. Я это знаю. В Америке это просто такая работа такая. Я не знаю, я был в Америке, мы там есть, были даже реформистские рабаи, когда сами соблюдали то. Ну, у них просто община, надо как-то кормиться. Вот, так он говорит, что в том месте, где действительно было место огражденное и от чужих влияний, месте, где Тора была на уровне, и молитва была на уровне. И реально видим это просто из выпускников, не просто сказать, что сам Вишив. Да, Вишив, все хорошо. Но просто вопрос, как это впитывается учениками, что выходит, когда ученики расходятся. Честно, не дали то, что говорят ученики, которые когда учились, не всегда меня это радует, к сожалению. Что-то одно дело, человек Вишив, а вопрос, что из него выходит. Что, конечно, Вишив должен воспитывать Бней Тора, что такое Бен Тора, когда, даже когда он не Вишив, на месте отпечаток Ишивы. Он Бен Тора. Он Бен Тора. И я вам приведу просто пример. Есть две истории про Ишватмир, которые, по-моему, в смысле, не очень характерны. Во многом, безусловно, это влияние. Там Ишватмир были великие духовный наставник, как рабыня Ируха Лейбович, Абхазка Левинштейн. Это просто две истории, которые очень характерны. Первая история была еще во время Первой мировой войны. Тогда еще была в царской России. И царская жандармерия пыталась мобилизовать всех, кого можно было в армию, быть пушечным мясом. Понятно, что Ишватмир считал, что то, что они делают, это вещь более важная, и то, что учат Тору, это защищает людей, и ограждает, это вещь более важная, чем идти в армию. Вот, и когда, понятно, что бухрей шива, они учились, они шли в армию. Вот, сообщили еще, что в мир пришла специально, так сказать, полк жандармерии искать тех, кто дезертиров. И был вопрос очень простой. Они пришли в мир в эре Рошана. Перед Рошана. Ну, что делать? Завтра Рошана. Это свят мир, самая лучшая, самая достойная молитва, и там место Торы, место молитвы и все прочее. Другое, что это место, куда сам по себе приглашают к себе жандармов, чтобы, так сказать, искать дезертиров. И был поднят вопрос, что надо, вообще-то говоря, конечно, рассеяться, чтобы бухурим разбежались между маленькими миньянами и так дальше. Не было вообще никого. Вот великий Машгиах Рабейну Ирухам принял решение не такое. Я не берусь его судить ни в какую сторону. Не знаю, мы можем с ним чему-то учиться реально. Алох или Майсе. Но он сказал, что нет. Рошана надо достоиться к Тивам Ахатиматова Всевышнего, надо достоиться благословения Всевышнего. Это основное. Поэтому Ишива должна остаться в Ишиве, молиться как обычно, не взять всяких изменений. Вот рассказывают свидетели о том, что там был тогда в Рошана в Ишиват Мир, что такой молитвы никогда не было в Ишиват Мир, как в тот год. Так молились, как в тот год. И произошло чудо, что жандармерия обыскала все места, в Ишиву не пришло. Вещь не важно, пришло или не пришло в Ишиву. Я просто, поймите, в чем тут идея. Тут то, что Рабейну Ирухам сказал, что наше спасение – найти милость в лицах Бога, в лицах жандармерии. Наше место там, где есть Коль Яков. Наша сила – это Коль Яков, а не прятание в других местах. Это то же самое, говоря Брахот, про то, как лиса пришла рыбам в качестве притчи. Вот вы учите Тору, между евреи, конечно. Есть способ выжить гораздо лучше. Выйдите на суши, бросьте Тору. И живите с нами, как все народы до этого жили. Что ответила, так сказать, ей рыбы? Притча Раби Акива. В месяц, там, где нам дана жизнь, в Торе, нас преследуют. Если выйдем на руках, будет еще хуже. Одно дело – это читать, а другое – так жить. Вот это была сила еще от мира. Вещь подобное было и в начале Второй мировой войны. Как известно, немцы, когда бомбили Восточную Европу, они не искали армию, они думали, никак не поразить мирных жителей. Это вещи известные, ничего нового не говорю. И разрушали все, и тогда, и когда они бомбили мир, потому что в счет мира была паника. Боялись, люди бегали, копали окопы, какое-то укрытие. Ну, было... Вот через Ишиву проехало два человека. Один был Рабби Йохана Вассерман. Он сказал следующую вещь. Если у нас получено у меня от Хафец Хаима, что у каждого пули есть адрес. Есть адрес. Если ты не адрес, то на тебя не попадет. Есть адрес. Что ты начнешь, у каждой пули есть адрес. Есть ашгаха протит. Есть часть, если наблюдает на каждой отдельности. Это не значит, что можно человеку позволить себе рисковать, там не надо рисковать. Ни в коем случае. Но есть, надо знать, что у меня, когда была тут была тревога в Лель-Шаббат, у меня некоторые дети немножко перепугались в доме. Я потом объяснял, как надо себя вести, когда есть тревога. Я скажу в двух словах. Первое, надо вспомнить, что есть Всевышний про этот мир. Только он. И никто не может тебе навредить и сделать что-то хорошее, если не будет, это будет Творца. Потом надо сделать какой-то шедлут, если надо. Надо делать иштадлут. Но первым это знать, что Всевышний управляет миром, что ничего можете, не можете поразить и сделать еще хорошего, если не будет оборот Творца. Это то, что сказал, короче, Грахабицха и Рабби Хонан, еще от мир. У каждого пули есть адрес. Есть адрес. Второе, проехал еще от мир, не приехал, если он был там все время, я перепутал. Амашгиах, Рабби Хацкая Левинштейн. Говорит, сейчас, говорит, Элуль, надо делать, научить Тору, надо делать чего? Скоро Рош ха-Шана. Сейчас не время бегать по окопам. Не время. И он сумел, был тем посланником Всевышнего, который действительно сумел в этих вот бомбежках и перепитиях начала Второй мировой войны, сумел вернуть еще в этот мир, ну, вот так, Лемаслюла Авуда, он сумел вернуть то, что было принято в каждый месяц Элюль, в Габатопке, в Рош ха-Шана, Йом Кипур, я думаю, что было гораздо сильнее, чем другие годы. И говорили же ученики Ишват Мир, что вот эти две вещи, они действительно построили вот Ишивы то духовное состояние, которое спасло Ишиву все эти годы тяжелейшей катастрофы, и как известно, еще спаслась в Японии и в Китае под пятой союзников Гитлера Японии. Я тоже пытались уничтожить несколько раз. Вот тут вопрос очень простой. Еще просто сказать, сейчас вернуться. Минутку у меня еще есть. Короче говоря, мы тут сидим, мы еще вот. Те, кто нас слушает, небнейший вот. У нас есть только один способ. Сказано, «Эйле барехев, эйле басусим, ванахну башем ракейну дескир». Они колесницами, лошадьми и так далее, мы вспомним, мы упоминаем имя Бога, это имеется в виду и Тора, и молитва. Что сказано про них? «Эма кору бенафалу», они будут сломаются и упадут. Анахну камеру сюда, анахну мы встанем и будем поддерживать. Поэтому если мы хотим думать, какая наша, так сказать, функция в этот период, когда действительно много-много людей находится в состоянии опасности, и, безусловно, в страхе, и так далее, это нам надо подумать, как нам усилиться в Коль-Яков максимально. Это, в частности, это касается Торы, касается молитвы, касается еще детских вещей, но сейчас просто уже не время говорить. Всего хорошего.